«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Итак, в эфире программа «Грани времени», ведет передачу Михаил Соколов, а в нашей студии лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Я напомню сразу нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ваши вопросы Сергею Митрохину. А пока, Сергей Сергеевич, вас поздравлять или соболезновать? Сегодня же первое заседание Московской городской думы, ну а заседать вместе с теми, кого Владимир Жириновский называет мошенниками из-за фальсификации выборов, наверное, не такое уж большое удовольствие.
Ну, соболезновать надо не мне, а соболезновать надо москвичам, которых теперь некому будет защищать.
Коммунисты вперед пойдут.
К сожалению, не прошли те коммунисты, которые реально занимались какой-то практической работой по помощи москвичам, ну, например, бывший депутат Никитин. Вот. А вообще соболезновать надо, потому что власть одержала очередную сокрушительную победу над обществом, продемонстрировав, в принципе, что она может делать все, что хочет с этим обществом. Вот сейчас может вот так нагло фальсифицировать выборы, а завтра еще неизвестно, что оно захочет сделать с этим обществом.
Скажите, если вы недовольны результатами выборов, Сергей Сергеевич, почему никто сегодня не протестовал вот от партии «Яблоко»? Я вот посмотрел, от Левого фронта пытались там развернуть транспарант «Лжедепутаты, сдавайте мандаты» около Петровского дворца, где была такая торжественная присяга. «Правое дело» проводило пикет у Мосгордумы, а вы как-то вот ушли в подполье.
Но мы договаривались с КПРФ провести завтра на Маяковке митинг протеста. Насколько я знаю, его запретили, но мы все равно придем выразить свой протест.
А вы знаете, это я не видел сообщения о запрете. Я видел сообщение о том, что состоится, это будет называться теперь встреча с депутатами Государственной Думы.
Это и будет под видом, как на самом деле эту практику ввел я за эти 4 года, когда запрещают какой-то митинг гражданам, они меня зовут и просят, чтобы под видом встречи с депутатом Мосгордумы прошел их митинг.
Ну, вот
я очень рад, что я стал изобретателем такого ноу-хау, и оно теперь живет дальше, уже, как говорится, после меня.
Ну, вы знаете, вы все-таки не изобретатель. Были встречи с депутатами еще во времена народных депутатов СССР, между прочим, тогда, когда тоже,
как говорится, до исторического материализма.
Да,
нет, в этой Думе просто я каждый день практически проводил такие встречи, которые и были, собственно говоря, протестными акциями, потому что в Москве запрещается примерно каждая вторая, если вообще разрешается, где-то каждая третья заявленная акция.
Вот на 31-е Лимонов хотел провести очередную акцию, опять же, на той же Триумфальной площади за свободу собраний. Не только Лимонов, но и Людмила Алексеева вежливо сходили в мир и их развернули. Сказали, что опять место занято. Вот, я вот читаю, 17.00 на Триумфальной площади. Акция пройдет в формате встречи с депутатами Госдумы. Ожидается участие лидера КПРФ Зюганова, а также лидера ЛДПР Жириновского. Слушайте, это первый раз, по-моему, если вы тоже участвуете, будет такая совместная акция. То есть ЛДПР, Яблоко, Компартия.
В данном случае все объединены одной проблемой фальсификации выборов, поэтому я не вижу здесь никаких, так сказать, противопоказаний, чтобы Яблоко приняло участие в этой акции.
А вот стоите вы на Триумфальной площади, а над вами разворачивают портрет товарища Сталина. Как вы себя будете чувствовать?
Ну, я договаривался с коммунистами о том, что таких вот эксцессов не будет, потому что это верх абсурда — разворачивать портрет человека, который первый сказал знаменитый афоризм: «Неважно, как проголосуют, важно, как посчитают», на акции, посвященной протесту против фальсификации выборов. На самом деле это и есть, так сказать, заветы сталинизма, по которым живет нынешняя власть. Она, может быть, не по всем живет, которые там были у Сталина, но по некоторым продолжает жить очень упорно. А значит, на самом деле, может в свое время вернуться и к остальным. И мы об этом постоянно говорим и предупреждаем, что все это может очень плохо кончиться для
нашей страны. Сергей Сергеевич, а вот вы говорите фальсификация. А что дали действительно ваши разыскания? Расскажите какую-нибудь интересную историю. Ну, я знаю, что на участке, где вы сами, видимо, за себя голосовали, никто не голосовал, да?
Да, я уже обратился в суд, я сразу же как-то Басманный? Об этом узнал. Нет, это Хамовнический суд.
А, это где Ходорковского
судят? Да, завтра в 12:45 будет судебное заседание первое.
Ну, загляните Ходорковского, по данному
вопросу,
расскажите.
Да, если получится, загляну обязательно. Вот, и буду выяснять, почему же на этом участке нарисовали 0% яблок. Хотя вот очень интересное сопоставление. На участке, где голосовал Путин, у яблока было 18%.
А там, наверное, наблюдателями сотрудники ФСО оформились.
Да, я думаю, да. И думаю, что там просто никто бы не осмелился даже пылинку сдунуть с бюллетеня, не то что там что-то фальсифицировать. Вот, поэтому, и, кстати, исходя из многих других данных, и наших протоколов, и других партий, ну, у нас вырисовывается примерно 12% голосования за партию «Яблоко». Вот, то есть...
А за других не скажете, как у вас ваши...
Ну, другими пока... Ну, больше тоже, конечно, больше. Uh-huh. Конечно, больше.
И то есть и «Справедливая ЛДПР», Россия
справедливая,
проходила...
И у коммунистов, конечно, тоже больше, чем им оставили. Uh-huh. Ну, а вообще это было вбрасывание тех самых бюллетеней, от которых люди отказались, 80% примерно. Москвичи не пришли на выборы, тем самым они отдали свои бюллетени фальсификаторам, и те проголосовали ими за «Единую Россию».
А как вы оцениваете вброс, уровень вброса?
Ну, уровень вброса мы оцениваем примерно вот так. Реальная явка была не 35%, как официально значится, а реальная где-то была, ну, сейчас трудно судить, но где-то... не больше 20% точно, а может быть и 15%. Угу. Вот. Нам известно, как все это происходило. Ну, в принципе, это всем уже стало известно. Это публиковалось в интернете. Вот мы, например, опубликовали несколько признаний людей, участвовавших в этих самых каруселях. Вот, когда они с собой брали пачки по 200 бюллетеней, разъезжали по всем участкам, у них было специальное... опознавательный знак в паспортах, это вот календарик с матрешкой. Uh-huh. Их регистрировали люди, с которых стояли флажки, перед которыми стояли флажки, регистрировали и по этому условному знаку, и они впихивали по 100, там, 200 бюллетеней, ну, сколько могли, чтобы это уже не выглядело совсем неприличным.
Да, тут один депутат от КПРФ выступал в Государственной Думе нынче, сказал, что по существу из учителей сколачивали бригады по подтасовке итогов голосования на избирательных участках.
Ну, не только из учителей, из студентов. Вот этот молодой человек, которого, чьи признания мы опубликовали, и они потом в прессе широко освещались, он рассказывал, как к ним приехал лектор, ВУЗ, по-моему, это МАИ был, лектор читать лекцию о современных выборах, и на этой лекции он стал вербовать студентов, говорит, что это можно хорошо заработать. Это, правда, он их предупредил, что это уголовное дело, он их предупредил, он сказал, что это все равно не страшно. И когда он сказал, ну, кто готов в этом участвовать, поднялся лес рук. Угу. Вот сколько, сейчас я не помню, по-моему, там в зависимости...
Почем
вот,
покупали-то?
Я сейчас точно не боюсь соврать цифру, но не менее 10 тысяч рублей.
Ну, да, студентам
вот,
это, конечно...
То есть, в данном случае речь идет вот о полном растлении и студентов, и учителей, силами которых осуществлялось вот это воровство голосов на... выборах. Рады, я уже не могу это слово произносить, выборы. Мне кажется, его надо заменить на слово «карусели». Угу. Вот нас спрашивают, а что вы будете делать дальше? Мы отвечаем, а мы будем готовиться к каруселям 2011 года.
У нас в эфире Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Мы продолжим программу «Грани времени» после короткого объявления.
Вот как были чиновники и менты козлами, так они остались. Советская власть не виновата совершенно.
Документы прошлого на волнах свободы.
О побеге бывшего помощника пристава города Тулы князя Долгорукова, привлеченного к следствию о краже ценных вещественных доказательств, которые были затем обнаружены у его сожительницы, содержательницы публичного дома.
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Мы продолжаем разговор с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, но подключим слушателей. Иван из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Сергей Сергеевич. У меня к вам такой вопрос. В свое время, вы, конечно, прекрасно знаете, Григорий Алексеевич Явлинский был одним из основных соавторов нашумевшей в свое время программы «500 дней». Она довольно-таки, по-моему, была обнадеживающей. Вот мне бы хотелось узнать, а у вас сейчас какая экономическая программа? Спасибо.
Не слышим, да?
Видимо,
Сергей Сергеевич, потеряли. Я слышал часть вопроса, интересовались Григорием Алексеевичем Явлинским и программой 500 дней. Вот. Ну, наверное, мы можем спросить про Григория Алексеевича только то, а где он, собственно, сейчас находится? Что-то его не слышно.
Ну, почему не слышно? Вот,
по поводу выборов, например.
Две недели.
Вы один отдуваетесь.
Три недели назад он участвовал в круглом столе, который мы проводили с целью презентации нашего издания «Преодоление сталинизма». И он очень активно участвовал в этом круглом столе.
Вот что-то
после
этого
была его статья в МК.
Ну, слушайте, такие события в стране происходят, и основатель партии молчит. Наверное, это странно.
Ну, видимо, он сейчас не очень хочет выступать в средствах массовой информации. Видимо, у него какие-то свои на то причины. Но он очень активно работает в партии. Он член политического комитета наряду вот с Игорем Артемьевым, с Алексеем Яблоковым, с Алексеем Арбатовым. Это такой орган, который определяет стратегический курс партии, который определяет программу партии. И я оцениваю его вклад в нашу работу исключительно высоко.
Ну, вы ему передайте. Вот от слушателей тут тоже пишут, что они, конечно, хотели бы его услышать, мнение по текущим вопросам.
Обязательно передам.
Да. Вот пишут, депутатов Мосгордумы избрали так же, как Путина и Медведева, пишет Андрей. Так, семья, близкие соседи всегда на выборах Мосгордумы голосовали за Яблоко. Сейчас, конечно, меньше народу приходит на выборы. Пошли всей семьей, поставили вам галочку. Хотя, извините, именно вашу фамилию видеть не хотелось. Слишком вас уважаем, Сергей, стало много, а толку маловато. Ирина Волкова недовольна вашей деятельностью. Видите как?
Ну, наверное, вы не читали наш отчет. Мы единственная партия, которая представила свой отчет за последние 4 года работы. Там очень много всего можно прочитать. Я, кстати, об этом этот отчет излагал на всех дебатах. Я ходил на все дебаты, основные на столице, на «Говорит Москва», и рассказывал в основном о деятельности партии «Яблоко», чего нам удалось добиться в Москве за эти 4 года. Еще раз повторяю, мне не в чем себя упрекнуть, и партии «Яблоко», и московскому «Яблоку» не в чем себя упрекнуть.
Ну как же, вы проиграли.
Нет, мы не проиграли.
Вы проиграли не выбор, а вы проиграли в политической борьбе.
Мы проиграли бои без правил, в которых мы выступали в сверхлегком весе, а власть выступала в супертяжелом.
Но вы предпочли драться с Галиной Хованской, а не с партией власти.
А Галиной Хованской мы не дрались. Галина Хованская, она пыталась вытеснить собой и партией «Справедливая Россия» нас из Московской городской думы.
Вот Сергей
мы на это
напоминает,
отвечали.
А кого вы собирались вытирать
так же, как
ноги?
Никого я не собирался вытирать ноги. Значит, что когда «Справедливая Россия» то же самое делала с коммунистами, никого этого не вызвало вообще никаких вопросов. Поэтому я не понимаю вот этих двойных стандартов, когда кремлевскому проекту, представленному рядом депутатов Госдумы, можно все делать, что они захотят в борьбе с конкурентами. А когда тем же самым занимается партия «Яблоко», тоже в честной, абсолютно честной борьбе в рамках закона, говорит о злоупотреблении служебным положением, то это почему-то нельзя, это почему-то не то.
А вас лучше думать, чем о партии власти, что вы должны самоограничения на себя накладывать.
А вот когда мы накладываем на себя самоограничения, мы получаем 1% нам рисуют. Если бы мы сейчас нарисовали 1%, это означало бы, что из этих боев без правил мы бы вышли не ранеными, как сейчас, а мертвыми. Нас бы убили просто тем самым политически. А мы все-таки выжили и будем жить дальше и работать.
долго и счастливо. Таймураз Александрович из Москвы, пожалуйста, ваш
добрый
вопрос.
Вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я к яблоку отношусь двоественно, ну, как говорится, и положительно, и отрицательно, потому что с 93-го года, когда я вижу, что они только ругали в свое время Демвыбор России и все прочее, иногда хотел действительно сказать, что же вы делаете, топите друг друга. Но вот, господин Митрофин, я, конечно, вас уважаю как человека смелого, как действительно напорства. Вот. Ну, вот иногда вот удивляюсь у вас. Вот вы понимаете, вот честно вам скажу, вы вот когда говорите лучше пусть Лужков, чем там еще как-то что-то вы там сказали. Вы знаете, я диву удивляюсь, когда Лужков дает пресс-конференцию после выборов, да, и он говорит, вот мне очень жалко, что там нету оппозиции. Так именно же Лужков сделал так, чтобы там никого не было. Это раз. Во-вторых, когда вы всех призываете идти на выборы, неужели вы не знаете, пока Путин, именно Путин, я иногда думаю, что он в детстве картами играл. Вот. Так вот, пока Путин у власти, ни о каких выборах можно и не говорить. Да хоть завтра 90 проголосуют за вас, вам вечером скажут, что 90 за Путина и 10 только за вас.
Так, по двум вопросам.
По двум вопросам. Я уже много раз говорил, яблоко относится к Лужкову резко критически. Мы, кстати, боролись с его политикой на протяжении всех 4 лет. Мы даже снимали префектов, вот добились снятия префекта Козлова, нескольких глав управ, глав муниципалитетов. Но мы отказались участвовать в той травле, которая была организована действительно с подачи Кремля.
И что вы сказали, раз... да, что старик Батурин ничем не отличается от Ходорковского? Ну зачем вы обижаете жертву политического преследования?
Подождите, дайте я сначала на второй вопрос отвечу.
Ну хорошо.
Вот, уважаемому радиослушателю, вы знаете, если пришло 90% избирателей на любые выборы, если придет, во-первых, фальсифицировать, и такие выборы будет очень трудно. Очень трудно, потому что люди будут бороться за свои голоса, и совсем по-другому будут и наблюдатели работать, у них будет больше ресурсов, больше сил, больше энтузиазма. А во-вторых, потом эти люди устроят оранжевую революцию. Понимаете? Если вы приходите на выборы в таком массовом порядке, и их фальсифицируют в таких размерах, как вы сейчас только что сказали, после этого... Улицы заполняются огромными массами народа, как
похоже,
это было на Украине.
Да, Сергей, похоже, это ответ было... Сергею, который пишет, могут ли москвичи
Грузии,
выйти на бархатную революцию против Единой России,
не могут, если
они не пришли голосовать.
Если они не пришли голосовать, никто не пойдет. А это значит просто поднять руки перед властью и сказать, делай с нами все, что хочешь. Вот, собственно говоря, призыв к бойкоту выборов, он этим и оборачивается в результате.
Так, Путин, как препятствие к любым переменам.
Да, я считаю, что Путин – это препятствие к любым переменам. Кстати, вот недавно, ну, где-то полтора месяца назад были очень серьезные заявления сделаны и Путиным, и Медведевым. Фактически они подтвердили, что собираются оставаться у власти неограниченное количество времени. Это, безусловно, путь к новому застою.
100 лет вам губернаторских выборов не будет.
И это
тоже хорошее заявление.
К сожалению, повторение пройденного, потому что вот я глубоко уверен, что к распаду Советского Союза привела не перестройка и даже не Ельцин, а к распаду привел застой. То есть вовремя страна не модернизировалась, не реформировалась, не ответила на вызовы времени, и после этого пошли разрушительные процессы. К величайшему сожалению, этот сценарий сегодня повторяется. Если вот этот междусобойчик по дележу власти между Путиным и Медведевым будет осуществляться в том виде, как они недавно совершенно недвусмысленно заявили, особенно Владимир Владимирович. И, кстати, мы об этом говорим. Яблоко находится в оппозиции к Путину с самого начала, еще с тех пор, как он был премьером, даже не президентом. И мы в этой оппозиции остаемся. И, кстати, здесь возвращаясь к теме Лужкова. Ну, мы считаем неприлично участвовать в кампании за отставку Лужкова, когда знаем, что фактически он... Его Путин держит на веревочке. Он эту веревочку в любой момент может отпустить. И в этот момент включаться в кампанию за отставку абсолютно подударной фигуры, которая полностью зависит от воли Кремля. Но Кремль по каким-то причинам не может вот так быстро эту веревочку выпустить.
Какое-то непротивление
злу насилию. Мы считаем это неприлично. неприлично при всей нашей резкой
кто
критике.
Кто организовал кампанию в Москве, жертвы которой вы оказались?
Да,
лично
мы сделали заявление, в котором назвали ответственных за эти фальсификации. Это первые лица государства на федеральном уровне, Путин и Медведев, и первое лицо на уровне Москвы, Лужков. Но от этого ничего не меняется.
Если это фальсификация, это уголовное преступление. А вы хотите сохранять у власти человека, который обвиняете в уголовном преступлении?
Значит, мы говорим сейчас о политической ответственности. Уголовный кодекс – это жесткая вещь. Уголовно наказуемы те, кто непосредственно осуществлял вбросы.
А кто руководил?
Кстати, вот тут...
Кто заказывал?
Вы понимаете, мы говорим о политической ответственности, но в Уголовном кодексе не прописано, что за политическую ответственность кого-то сажают, понимаете?
Почему политическую?
А вот требование
преступления.
Что означает требование отставки по этим мотивам? Ну, это означает, что те главные виновники, на самом деле, федеральные руководители, просто поставят другого человека, совершенно никому неизвестного, вынут из мешка, подвергнут риску. Те же самые там социальные льготы, о чем я уже многократно говорил, подвергнут риску пенсионеров. Мы не хотим рисковать половиной москвичей только потому, что нам надо выплеснуть свои негативные эмоции по поводу Лужкова. Я считаю, что это безответственно. Теперь вот к вашему вопросу возвращаюсь.
Да, вы там
сравнивали. Считаю, что есть прямая аналогия, например, между той же Батуриной и Ходорковским. Почему? Не сейчас, когда Ходорковский уже сидит, а перенесемся 10 лет назад. Ходорковский участвовал в дележе страны.
Слушайте, Ходорковский не государственный чиновник.
Ну, можно я закончу?
Нет, извините.
А Батурина тоже не государственный чиновник.
Батурина жена. Может быть, жена Ходорковского сдавала ему деньги?
А Ходорковский был приближенным Ельцина.
Слушайте, ну не жена же чиновница давала Ходорковскому землю или там нефтяные вышки?
Значит, раздача земли сегодня вытекает напрямую из нашего законодательства, которое мы жестко критикуем. Это не является незаконным. Так же, как не было незаконным деятельность Ходорковского в то время. Но было тогда такое же мутное законодательство, как и сейчас, которое ставило в подударную позицию огромное количество бизнесменов тогда, которые работали вместе с властью и за счет близости к власти приобретали огромные активы, что и делал Ходорковский благополучно, участвуя в залоговых аукционах и так далее. Потом его стали преследовать. Этим все занимались, но травить стали одного его. Сегодня тем... чем занимается та же самая Батурина, занимается огромное количество людей, потому что все это законно, но травят опять-таки только ее, потому что обижена на Лужкова. Нет никакой разницы между, в данном случае, между ней и Ходорковским.
Сергей Митрохин в эфире «Радио Свобода», программа «Грани времени». Мнения ваши прозвучат в нашем эфире. Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение плюс 7-903-743-2801. Ждем после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела из гранатомета милицейского поста на автотрассе «Кавказ» по уточненным данным ранены 4 сотрудника милиции. Все они госпитализированы, один из пострадавших в тяжелом состоянии. При взрыве машины сотрудниками оперативной группы, ехавшими на место обстрела, по последним данным, никто не пострадал. Находящийся в заключении бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не собирается подавать прошение о помиловании. Он сообщил об этом, отвечая на вопросы читателей интернет-издания «Газета.ру». Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» голосовали против законопроекта. Водители депутатов Госдумы намерены объявить в четверг забастовку в знак протеста против сокращения зарплаты. Польша готова принять участие в пересмотренном проекте США по созданию в Европе системы противоракетной обороны. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с вице-президентом США Джо Байденом назвал очень интересными новые американские предложения по ПРО. Соединенные Штаты призвали Иран немедленно приступить к выполнению плана по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. МАГАТЭ передало проект соглашения Ирану, США, России и Франции. Документ предусматривает, что высокообогащенный уран для иранской ядерной программы будут производить Россия и Франция, а не сам Иран. В Бостоне, штат Массачусетс, арестован гражданин США, подозреваемый в подготовке крупных терактов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
В программе «Грани времени» продолжаем разговор с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Разговор после скандальных выборов 11 октября ведет передачу Михаил Соколов. 8-800-222-12, телефон, пейджер, есть 660-1055, абонент «Радио Свобода», московский номер. Сергей Сергеевич, за «Яблоко» голосовало порядка 120 тысяч человек по официальным данным. А почему же вы не можете вывести на митинг, ну, скажем, 1% своих сторонников, 1200 человек? Не слабо взять, вывести тысячу человек? Для нынешних времен это много.
Я считаю, что это неправильно, когда вы так мало народа выводите на митинг после таких чудовищных фальсификаций, вы тем самым показываете власти ее силу. Потому что раз так мало пришло, значит, все совсем смирились и все всем довольны. Она еще раз тем самым получит лишний аргумент, чтобы сказать обществу, что общество ею довольно, что она все делает правильно, что она все решает за людей вместо них. Это и есть ее главный гипноз, которым она сегодня парализует общество. Ведь подавляющее большинство общества сегодня, оно пассивно-протестно, оно недовольно властью в той или иной мере. И если это большинство пришло бы на выборы, то, наверное, власть получила огромные проблемы, как минимум огромную головную боль. Поэтому власть заинтересована в том, чтобы общество не ходило на выборы, чтобы оно сидело дома и свой протест удовлетворяло на диване.
Для этого вы
отменили графу против всех.
Уходите от вопроса. Я спрашиваю,
порог явки
вот
и так
тысячу
далее.
Человек партия «Яблоко» может вывести 22 числа на митинг?
Михаил, я считаю,
1% своих избирателей, московских.
Ваша логика абсолютно неправильна. Я вам показываю, почему. Если мы выведем 1000 человек, нас покажут
по
всем телеканалам и скажут, что, смотрите, никто не протестует, как мало людей пришло.
Вы видите 3000,
таких...
если вы так хорошо руководитель московской организации. Вы видите 4.
Я считаю, что выводить людей надо на массовые митинги протеста, если вы можете не менее 10 тысяч вывести. Вот тогда это будет угроза для
власти. То есть вы накапливаете
силы. Сегодня ни одна партия не сможет вывести 1000 человек, даже коммунисты, по этому вопросу. Дело не в накапливании сил. Дело в том, что люди, как они разуверились в выборах под влиянием власти и агитаторов за бойкот, так же они и разуверились и в других гражданских формах протеста. Потому что одно друг с другим связано. Люди, которые не ходили на выборы в массовом порядке, не придут протестовать против их фальсификации.
Хорошо. Владимир из Кемеровской области. Ваш вопрос Сергею Митрохину.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вот я быстренько все изложу. Значит, тот Григорий Алексеевич Явлинском, которого глубоко уважаю, «Яблоко» было оппозицией. Сейчас я хотел спросить Сергея Митрохина, пусть он назовет хоть один регион, где «Яблоко» работает реально. Пусть он назовет. Потом,
Москва, значит, Петербург, Челябинск. То вы спросили, я вам отвечаю.
Скажу, вот теперь, не перебивайте, пожалуйста.
Мордовия.
«Яблоко» всегда...
Свердловская область. Побеждаем даже там «Единую Россию».
Сергей Сергеевич, не перебивайте, пожалуйста.
Ну, вы спросили, «Яблоко», отвечаю.
«Яблоко» всегда было против объединения с СПС. Сейчас вы с Лужковым готовы сотрудничать. Потом, второе. Я задаю вам вопрос. Вот опыт Украины, когда объединение с оппозицией, реальной оппозицией, с Каспаровым, с Борисом Немцовым, вы готовы с ними объединиться, чтобы что-то решать?
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот смотрите, как можно объединяться. Вот мы участвуем в выборах, да? Значит, эти лидеры, или они сами, или близкие к ним фигуры призывают к бойкоту выборов.
Но они по-разному.
По-разному. Но некоторые из тех фигур, которые вы называли, они призывали к прямому бойкоту выборов.
А вот некоторые ходили и голосовали, как это, против всех, портили бюллетени.
Против всех нет графы такой.
Ну, портили.
Порча бюллетеней – это тоже не выход из ситуации. Вот. Мы говорим о том, что граждане должны оставаться гражданами в любых условиях.
Но даже если их пытаются обмануть. Если им не за кого голосовать.
Если... Так вот, поэтому мы, как мы с ними объединимся? Это к ним вопрос. Они же нас не поддерживают на этих выборах, они призывают к бойкоту.
После выборов все-таки вы же выйдете вместе с коммунистами ЛДПР и, может быть, там и солидарности
будут? Значит, у нас был документ политический, в котором мы призвали всех людей демократических взглядов, всех политических лидеров, призвали к объединению. Но мы в этом документе написали, что... новой платформы демократов должна быть такая вот политическая линия, которая признает ошибочность многих действий, которые совершались под демократическими знаменами, привели к дискредитации демократии.
Мы считаем, имеете в виду деятельность Лужкова?
Нет, я имею в виду деятельность так называемых радикальных реформаторов. Лужков никогда себя демократом не называл. Я имею в виду деятельность радикальных реформаторов, которая привела к краху демократии в России, привела, на самом деле, к власти режим Путина. Пока эти ошибки не будут осмыслены и оценены демократами, у них просто нет будущего. Ну, что толку?
Сергей Сергеевич, ваша партия голосовала за премьера Путина, за его назначение в 99-м году во главе с вашим лидером, между прочим. Уж вы от своих ошибок не отказываетесь.
Я не помню, как мы голосовали, честно говоря.
А я хорошо помню. Так ваши голоса дали Путину необходимое большинство.
После этого ваш СПС, который вы всегда защищали... поддержал Путина на выборах президента.
Знаете, Сергей,
Явлинского на выборах.
На СПС я вам отвечу. Вот здесь сидел Анатолий Борисович Чубайс и называл меня агентом Яблока. Так что, знаете, у вас у политиков длинные языки и переход на личности.
То же самое.
Это, между прочим, некорректный прием.
У вас то же самое.
Петр
ведущих.
Из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Вы так не дали мне ответить на предыдущий вопрос. Ну ладно, слушаем Петра.
Да, ну, наверное, демократы много что погубили, но Григорий Алексеевич-то погубил все-таки Яблоко, как ни крути, ведь это его слова. Раз 60-70% москвичей голосуют за Лужкова, то почему же мы должны против голосовать в Мосгордуме за его назначение? А слова про народ погоду. Какая погода, такой в России народ. А после похода в Кремль и беседы с Владимиром Владимировичем, Григорий Алексеевич почему-то вообще ушел из большой политики. Так кто же у нас руководит Яблоком? И что же это такая за демократия?
Вот сидит Сергей Сергеевич, руководит Яблоком.
В настоящее время я руковожу Яблоком, подтверждая, что Яблоко сохраняет свою оппозиционную линию по отношению к политике Кремля, по отношению к Путину, по отношению к Медведеву. Мы недавно это подтвердили и на своем съезде. Эту линию мы постоянно подтверждаем на бюро. Вот, поэтому никто Яблоко... не уничтожил, если вы имеете в виду Григория Алексеевича Явлинского. Мы продолжаем существовать, но мы являемся оппозицией в условиях почти тоталитарного режима, авторитарного. До тоталитарного еще не дошло, слава богу, хотя некоторые тенденции выглядят очень опасно. Так вот, сколько раз это можно повторять? Да, мы оппозиционная партия. Нынешний режим такие партии не любит. Выборы нынешний режим имитирует, фальсифицирует. Он хочет сохранять какое-то такое приличное лицо перед Западом, поэтому выборы все-таки проходят. Но с каждым разом все труднее и труднее изображать эти выборы сколько-нибудь прилично. Но мы вынуждены в них участвовать, потому что если мы в них не будем участвовать, мы не сможем сохранить партию. Как известно по закону, партия, не участвующая в выборах, лишается регистрации, поэтому мы вынуждены участвовать в этих каруселях, и тем не менее мы считаем, что граждане не должны отказываться от своих основных гражданских обязанностей. Надо приходить и бороться с этими каруселями.
Борис,
если вы не ходите на выборы, вы не тем самым не боретесь, вы тем самым сдаетесь перед властью, позволяете ей крутить эти
даже
карусели.
На самых честных выборах ваша партия способна набрать только 15%. Неужели непонятно, что эти проценты не имеют никакого значения для изменения ситуации в стране? Тогда зачем вы стараетесь и для кого?
Ну, вот смотрите, либеральные, свободные демократы в Германии, они тоже набрали очень высокий процент для себя, самый высокий в истории всех выборов немецких, это 14%, и они на что-то там влияют. Конечно, мы несопоставимы сегодня ни с Германией, ни с любой другой европейской страной, но радиослушатель как раз сопоставляет. Он говорит, что было бы у нас на честных выборах. Да, у нас было бы где-то около 15%. Ну, партия, набирающая на честных выборах 15%, это влиятельная партия в демократическом государстве.
Вот в Германии свободно-демократическая партия будет частью правящей коалиции.
Да, будет частью правящей коалиции и получит несколько крупных министерских портфелей.
Так, в жульнических выборах участвовать бессмысленно, так же, как и портить бюллетени. Есть только одна возможность – обратиться ко всем, кого достала правящая бюрократия, независимо от убеждений, унести свои бюллетени, а потом собрать их и предъявить с триумфальными цифрами «Единой России». Александр, Москва.
Но, понимаете, вот есть все-таки психология людей. Людей очень трудно в массовом порядке заставить заниматься какими-то вот такими очень сложными действиями. Все-таки надо не уносить с собой бюллетени, надо идти на выборы и голосовать за ту партию, которая вам нравится, не голосовать за ту партию, которая не нравится. Если вы недовольны властью, ну не голосуйте за «Единую
Россию».
Не могут,
слушайте, с вами согласиться. Остальные... Опять пишут, Сергей Сергеевич, Явлинский был прав, выбор из двух зол не выбор, поэтому имитационные выборы унизительны для тех, кого сегодня Митрохин агитирует идти голосовать.
Ну, понимаете, вот смотрите, опять повторяю, на Украине, в Иране, как мы видели, тоже были имитационные выборы, там были большие фальсификации. Но люди шли на выборы, и после того, как эти выборы фальсифицировались, люди выходили на улицу. Если вы
теперь
не ходите на выборы...
Тюрьме.
Нет, ну, далеко не все сидят в тюрьме. Мы сейчас же говорим про большинство общества. Да, есть такие люди, которые рискуют в этой ситуации, их потом сажают в тюрьму. Мы сейчас говорим про большинство общества. Если большинство будет оставаться дома, оно никогда не сможет ничего изменить в этой стране, понимаете? Никогда. Они так и будут сидеть дома, некоторые будут протестовать пассивно, говоря, что власть уже за нас давно все решила, я не пойду. Другие будут протестовать активно, стучать кулаком по столу у себя дома. Но для власти все эти люди будут исключительно полезны, потому что они добровольно делегируют ей право решать все и вся за них, понимаете? Да, мы попали в очень тяжелую ситуацию в нашей стране, но вот такой вот бойкот, хоть активный, хоть пассивный, избирательных процедур, он не выход из ситуации. Ключом к изменению этой ситуации является все-таки участие в тех гражданских процедурах, которые есть, участие массовое, и в случае фальсификации этих процедур властью, борьба с властью уже другими способами. Другого выхода нет. Это показывают сейчас все изменения, которые происходили и на постсоветском пространстве, и, как видим, уже даже и в дальнем зарубежье. Невозможно ничего преобразовать, если вы просто сидите по домам и ничего не делаете.
Сергей Сергеевич, так, вопрос вот там мы не услышали, нам напоминают, вместе с вашей партией постоянно колеблетесь, за вами не уследишь и кусаете единомышленников. Повторяю вопрос первого слушателя, это Иван был, какова экономическая программа партии «Яблоко»? Еще там был тоже вопрос. Скажите открыто, что вы за бедных против богатых, против всех богатых, Сергей призывает вас.
Нет, мы ни в коем случае, мы такими лозунгами не руководствуемся, мы выступаем за цивилизованную, социальную, рыночную экономику. Кстати, мы называем себя социальными либералами. Мы выступаем за такой общественный порядок, при котором существует экономическая конкуренция как двигатель развития. Поэтому наша программа носит антимонопольный характер, наша программа носит антикоррупционный характер, и наша программа нацелена на развитие экономики, уход от сырьевой зависимости этой экономики и развитие не только сырьевых отраслей, но еще и многих других, в том числе высокотехнологических отраслей.
Вы прямо Медведева цитируете.
Да, кстати, у Медведева много правильного есть в статье, просто непонятно, когда это правильное будет воплощаться в жизнь.
А никогда, он же сказал, что политической модернизации не будет.
Еще он сказал, что будет у нас бесконечная эволюция, только не назвал, в какие сроки она завершится. Эволюция может продолжаться 1000 лет.
А вот Марина Литвинович написала, что она призывает не доверяться Медведеву, поддерживать его, а воспользоваться его риторикой, намерением и призывом и расширить политическое пространство для действий оппозиции. Еще он призывает изменить оппозицию, сделать ее более конструктивной и так далее. Вот воспользоваться этими всеми выступлениями Медведева. Вы считаете, что это правильно?
Тут вопрос терминологии. Я считаю, что оппозиция должна оправдывать свое существование тем, что она приносит какую-то пользу людям. Если вы сосредотачиваетесь исключительно на протесте и протестном пиаре и больше ничего не делаете, то людям вы становитесь не нужны. Поэтому «Яблоко» придерживается в своей деятельности вот этого принципа. Обязательно приносить какую-то пользу, оправдывая тем самым свое существование и тем самым наполняя смысл, в том числе и протестной своей акции. То есть не просто протест, но еще какие-то действия. С этой целью мы считаем оправданным диалог с властью. Здесь я согласен с Литвиновичем полностью. Если благодаря диалогу с властью, но диалогу не ценой отказа от принципиальных позиций, вам удается кому-то помочь, как вот мы помогали, например, продолжаем помогать гражданам с точными застройками, там, в борьбе против вырубки зеленых насаждений.
Но теперь заборы не поломаете.
То мы вот тем самым и накапливаем тот потенциал, такой вот примерно сейчас на уровне 12% в Москве, как я уже сказал, который позволяет подвести социальную базу под нашу политическую альтернативу нынешнему режиму. И еще, вот это исключительно важно, оппозиция должна выдвигать четкую альтернативу политике властей и консолидировать общественные силы на поддержку этой альтернативы. Вот в этом и заключается политика партии «Яблоко» в настоящее время.
Николай из Москвы, пожалуйста, вопрос.
Я подтверждаю, это Северо-Восток, это Лианозово, Отрадное, Медвед, Квалтуфьево. Мы прошлись примерно в 3-4 часа по участкам дня. И действительно, пустые участки, избирателей практически не было. Сидят, как правило, я спрашиваю, кто вы, представитель, какой фракции? «Единая Россия». «Единая Россия». Я начинаю разговаривать, я говорю, ну, в чем? Вот 38 миллионов пенсионеров, полностью провалилось пенсионное законодательство. Закон о трудовых пенсиях и 122-й закон полностью провалился. Мы сейчас примерно в 3-4 раза по пенсиям, по покупательной способности имеем меньше.
Николай, вопрос надо задавать.
Вопрос следующий. Много слишком такого мальчишеского популизма, когда можно реформировать страну за 400, там, за 500 дней, хотя вся...
Какой злопамятный, Николай.
Все вам вспоминают. Очень важная тема затронута. Тема пенсии, пенсионеров. Я хочу напомнить, что за неделю до голосования 11 октября прошло совместное заседание Бюро партии «Яблоко» и Президиума общественного объединения «Старшее поколение», которое представляет собой бывшую партию пенсионеров.
Но не всю.
Но не всю, но подавляющее большинство регионов, региональных отделений, оставшихся в этой организации. И для нас это большая честь, что они нам прямо сказали, что они после того, как их с ними очень нехорошо обошлись «Справедливая Россия», куда их слили вместе с «Родиной» и «Партией жизни», они долго выбирали, в какую партию им прийти, и они выбрали именно партию «Яблоко», сочтя именно ее программу наиболее подходящей для пенсионеров, и также ее деятельность, в том числе и в Москве, кстати, по защите прав пенсионеров, и в других регионах, подтверждающей, что эта программа не пустые слова. Что касается программы 500 дней, то, к сожалению, эта программа никогда в России не выполнялась. Если бы та последовательность шагов осуществлялась, ну, например, там сначала малая приватизация, потом большая, а не наоборот, и так далее, не буду сейчас в подробности вдаваться, если бы та последовательность шагов осуществлялась, мы бы сейчас жили в другой стране, и у нас сегодня была бы демократия, а не авторитарный режим.
Так, Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы, во-первых, не трофи, но сказать, высказать поддержку, сказать респект и уважуху, потому что реально обладает таким личным опытом, потому что ходят эти митинги, я тоже там бывал, там атмосфера неуютная весьма, страны милиции и прочего. Вот, я так слежу за деятельностью, они очень много сделали в Московской Думе.
А вопрос? Вот,
а вопрос такой, сейчас, когда они практически выведены из, так сказать, политического поля, что они собираются делать, как
Да, Сергей Сергеевич, позвал вас кто-то там из мэрии уже в какой-то общественный совет там для обиженных?
Я уже сказал, что ни в какой общественный совет мы не пойдем, потому что мы считаем эту Думу нелегитимной. Сотрудничать с этой Думой мы не будем ни в каких формах. Мы требуем, недавно на заседании Бюро Яблоко мы потребовали проведения новых выборов, отмены итогов.
Будете?
В настоящее время мы подали несколько десятков исков в суды. Завтра будет вот мой суд, по моему личному иску. Кроме того, мы подали жалобы примерно по 300 участкам в Мосгоризбирком по особым видам нарушений, ну, таким как нарушение при составлении протоколов, чудовищное количество, по несовпадениям данных наблюдателей и официальных результатов и так далее. То есть мы полным ходом этим занимаемся. Мы, кстати, понимаем, что в России суда нет, так же никак нет и выборов. Но, тем не менее, мы считаем, что отсутствие формальных демократических процедур и институтов – это не повод для отказа реализации своих гражданских прав. Вот это для нас исключительно важно. И к этому мы, кстати, призываем и избирателей тоже. Мы должны быть гражданами. Даже если вокруг нас среда враждебная гражданской позиции. Вот и только таким способом мы можем добиваться того, чтобы эти чисто формальные процедуры института наполнились реальным содержанием. Другого способа не существует. Другой способ – это только революция, которая ни к чему хорошему, кроме крови и развала, и распада, не приведет.
Вот тут интересная тема, сегодня затронута в газете «Ведомости», я просто прочитаю цитату. «Публично заявленная Медведевым попытка апелляции к активной части общества, фарс и блеф, и глава государства всего лишь играет классическую роль доброго полицейского в спектакле под названием «Российская тандемократия». Это все делается, чтобы одна часть населения России по-прежнему любила Путина, а другая, не пересекающаяся с первой, полюбила Медведева или, по крайней мере, поверила ему». Это со знаком вопроса, не знаю, так ли это или нет, пишет Михаил Ходорковский. Как вы к этому тезису отнесетесь?
Ну, в принципе, можно, наверное, с этим согласиться. Может быть, я несколько другие бы акценты расставил. Вот. Я, возможно, что Медведев действительно искренен в своих мыслях. Однако по целому ряду своих позиций он действительно является одним из гарантов той авторитарной коррумпированной системы, которая сложилась в России при Путине. Вот есть, он может говорить очень много о будущем либерализма в России, о том, что у нас будет парламентская демократия практически, то, что вот его статья, он пишет, что партии будут решать, кто будет премьер-министром и так далее. Но есть принципиальные вещи, в которых он полностью совпадает с Путиным. Во-первых, это вот уверенность в том, что в России существует свобода средств массовых информации, в том числе крупных государственных телеканалов. Он об этом недавно говорил. Он категорически против возвращения к выборам губернаторов и целый ряд других позиций, которые, в общем, характеризуют его как скорее охранителя существующей системы, чем как некого реформатора, который хочет ее изменить, потому что есть базовые вещи. Или вот, например, возьмем избирательную систему, да, но есть совершенно элементарные вещи, в них нет ничего революционного. Он говорит, я против революции, я за эволюцию. Да я тоже против революции.
Но только скажу, досрочное голосование, ну, допустим, сделайте простые правила.
Допустим, почему нельзя сразу установить 5% барьер? Что в нем плохого? Даже если 3% барьер установить, как, кстати, во многих странах практикуется, что, собственно, будет плохого, если те части общества, которые сегодня отсекаются 7% барьером, будут представлены в парламенте. Что от этого произойдет? Какие-то оранжевые революции? Да наоборот. Это как раз повысит политическое участие граждан и придаст обществу стабильности в гораздо большей мере, чем сейчас. Почему этого не сделать? Почему не снизить порог для тех же самых политических партий? Ну, вернуться хотя
новых
бы...
партий не на 5 тысяч, кроме одной правого дела.
Так если снизить порог численности партий, то будет где-то допустим, Сергей, 10 Сергей, тысяч человек.
Вот это не порог надо снижать, а регистрировать тех, кто есть. Ну что, Касьянов не мог принести 50 тысяч подписей? Приносил. А Рыжков не приносил эти подписи?
Ну,
приносил.
С подписями другая ситуация. Подписи, это мы переходим к проблеме.
Но, тем не менее, их не регистрировали.
Говоря о Медведеве, да, он, вот на встрече с Медведевым мы говорили ему о том, что в стране неравные условия политической конкуренции. Ну, вот на этих выборах в Мосгордуму. Почему «Яблоко» заставили патриотов собирать подписи? Ну, ладно, у патриотов хотя бы нет фракции в Мосгордуме. Ну, у «Яблока»-то была фракция. Но нас заставили собирать подписи, на которые мы потратили кучу сил, средств и так далее. Другим партиям этого не надо было делать. Или присутствие в средствах массовой информации. Вот прерогатива только, ну, в основном, конечно, только одной «Единой России», но других тоже допускают, так называемые парламентские партии, тоже допускают к каким-то дебатам на центральных каналах. Ну, «Яблоко» вообще находится в черном списке на всех центральных каналах.
Сергей,
ну, как в этой ситуации можно конкурировать?
Можете угадать, что скажет Медведев?
И почему нельзя Медведеву вот это, если он, так сказать, действительно искренен в своих демократических
заявлениях? Ходокам, что он скажет в субботу? Можете представить себе? Вы же к нему ходили. Вот
я
они
думаю,
придут
что,
и скажут,
знаете,
все сфальсифицировано.
Вот как все чиновники, кстати, я это уже предвидел, когда меня спросили, что скажут наши высшие лица в государстве. Я отвечал следующим образом. Они скажут, как все чиновники. У наших чиновников в последнее время в таких ситуациях принято посылать людей на три буквы в суд.
Угу.
Вот. Я думаю, что просто их пошлют в суд.
И все.
И все. И на этом все закончится.
Вы в отставку не собираетесь? Вас тут атаковали ваши единомышленники несколько.
Ну,
просили признать ответственность за поражение.
Последним. Ну, во-первых, я считаю, что это было ошибочно, потому что если мы признаем ответственность за поражение, то мы признаем все легитимным. Если были честные выборы, а только тогда может речь идти о поражении, если вы проиграли на честных выборах. Значит, все результаты «Единой России», все эти вбросы, все эти карусели, мы это все признаем абсолютно законным и правильным. Вот. Во-вторых, я, конечно же, отреагировал на это заявление и на минувшем Рейхсовете в понедельник поставил вопрос о доверии. Причем я просил провести тайное голосование по доверию. Сам я удалился из зала заседания регионального совета. 17 человек выразили мне доверие, и только трое против были.
Ну что ж, Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», и после московских выборов скандальных будет продолжать руководить партией региональным отделением. Мы благодарим его за визит на Радио Свобода. Вел передачу «Грани времени» Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.